Это было в самом начале весны 37-го. Отец твой решил погулять вечером, а я собиралась домой. Мы пошли вместе. «Скажите, Акмаль, что же это?» — спрашивала я о сенсационных арестах тех дней. А он отвечал как-то очень неопределенно. А потом вдруг обернулся ко мне и сказал: «Неужели, Зинушка, вы не понимаете, что если я завтра скажу, что вы троцкистка, то поверят мне, а не вам?» «Что вы говорите? Причем здесь это? Если я скажу, что вы троцкистка или еще что-нибудь, то поверят мне. Вам уже никто не поверит. Понятно?» — раздраженно спросил отец. «Что вы говорите? Что вы говорите?» «Ладно, — сказал отец, — хватит. Я вам ничего не говорил». Прежде чем закончить рассказ о том, как я читал стенограмму процесса, еще две цитаты из последнего слова Николая Ивановича Бухарина. «Мне кажется, что когда по поводу процессов, происходящих в СССР, среди части западноевропейской и американской интеллигенции начинаются различные сомнения и шатания, то они в первую очередь происходят из-за того, что эта публика не понимает того коренного отличия, что в нашей стране противник, враг, в то же самое время имеет это раздвоенное, двойственное сознание. И мне кажется, что это нужно в первую очередь понять. Я позволяю себе на этих вопросах остановиться, потому что у меня были за границей среди этой квалифицированной интеллигенции значительные связи, в особенности среди ученых. И я должен и им объяснить, что у нас в СССР знает каждый пионер. Часто объясняют раскаяние различными совершенно вздорными вещами, вроде тибетских порошков и так далее. Я про себя скажу: в тюрьме, в которой я просидел около года, я работал, занимался, сохранил голову. Это есть фактическое опровержение всех небылиц и вздорных контрреволюционных россказней. Говорят о гипнозе. Но я на суде, на процессе вел и юридически свою защиту. Ориентировался на месте, полемизировал с государственным обвинителем, и всякий, даже не особенно опытный человек в соответствующих отделах медицины, должен будет признать, что такого гипноза вообще не может быть. Подумать только, как обстоятельно и последовательно Бухарин опровергает измышления западных профессоров, объясняет им, что у нас в СССР знает каждый пионер. Интересно, кто писал ему этот текст? Неужто Лев Романович Шейнин не знал, кто это писал? Неужто мы не вправе знать это, как это было на самом деле? Почему же не спрашиваем? Перечитывая, не могу отделаться от ощущения, что этот текст писал или продиктовал сам Сталин. Его фразеология, его интонация, впрочем, и у Понтия Пилата в «Мастере и Маргарите» я ее услышал. Очень я доверяю собственному слуху и прошу за это прощения у читателя. Очень часто объясняют эти раскаяния достоевщиной, специфическими свойствами души, так называемые «Адам Слав», славянская душа, французский. Что можно сказать о типах вроде Алёши Карамазова, героев «Идиота» и других персонажей Достоевского, которые готовы выйти на площадь и кричать: «Бейте меня, православные, я злодей!» Но здесь дело совершенно не в этом. В нашей стране так называемая «Адам Слав» и психология героев Достоевского есть давно прошедшее время. Плюс к вам перфектум. Дочь Николая Ивановича историк, кандидат наук. Уверена, что ни одна фраза в последнем слове Бухарина ему не принадлежит. Мне и то кажется, что стилизация под Бухарина здесь очень недостоверна. Слишком уж он усердно проявляет эрудицию. Такие типы, продолжает он в стенограмме, не существуют у нас. Они существуют разве на задворках маленьких провинциальных флигельков? Да и вряд ли и там существуют. Наоборот, в Западной Европе имеет место такая психология. Я буду говорить теперь о самом себе, о причинах своего раскаяния. Конечно, надо сказать, что и улики играют очень крупную роль. Я около 3 месяца запирался. Потом я стал давать показания. Почему? Причина этому заключалась в том, что я в тюрьме переоценил все свое прошлое. Ибо когда спрашиваешь себя, если ты умрешь, во имя чего ты умрешь? И тогда представляется вдруг с поразительной яркостью абсолютно черная пустота. Нет ничего, во имя чего нужно было бы умирать, если бы захотел умереть, не раскаявшись, и наоборот. Все то положительное, что в Советском Союзе сверкает, все это приобретает другие размеры в сознании человека. Это меня, в конце концов, разоружило, окончательно побудило склонить свои колени перед партией и страной. И когда спрашиваешь себя, ну хорошо, ты не умрешь, если ты каким-нибудь чудом останешься жить, то опять-таки для чего? Ни о чем не прошу, только читайте внимательно. Изолированный от всех враг народа, в положении нечеловеческом, в полной изоляции от всего, что составляет суть жизни. И тотчас же на этот вопрос получается тот же ответ. И в такие моменты граждане, судьи, все личное, вся личная накипь, остатки озлобления, самолюбия и целый ряд вещей, они снимаются, они исчезают. А когда еще до тебя доходят отзвуки широкой международной борьбы, то все это в совокупности делает свое дело, и получается полная внутренняя моральная победа СССР над своими коленопреклоненными противниками. Мне случайно из тюремной библиотеки попала книжка Фейхтвангера, в которой речь идет относительно процессов троцкистов. Бухарин, наверное, сказал бы, мне дали книжку Фейхтвангера. Он бы понял, как фальшиво звучит случайно из тюремной библиотеки. Кстати, книга подписана к печати в самом конце 1937 года, 24 ноября. Бухарин заметил бы и это. Она на меня произвела большое впечатление. Тот, кто звонил среди ночи в издательство Митину, лично же и приказал дать книгу Николаю Ивановичу. Сомнений тут нет. Но я должен сказать, что Фейхтвангер не дошел до самой сути дела. Он остановился на полдороги. Для него не все ясно. А на самом деле все ясно. Сталинский стиль. А что думал про все это Леон Фейхтвангер? В своем комфортабельном вдалеке. Промолчал? Если б не промолчал, мы бы об этом знали. Мой отец в своем последнем слове говорил. Перед тем, как меня арестовать, мне показали кучу материалов нарком внудела. Это показания людей, данные в 1937 году. Это материалы, касающиеся меня. Среди них самые страшные и невероятные. Показания Николая Антипова, мужа тети Степы. Читай и скажи, что правильно, что нет. Я должен сказать, что в этом отношении очень внимательным ко мне был Николай Иванович Ежов, который 4 раза со мной разговаривал. А я что сделал? Начисто все отрицал. Поэтому этот позор никак не может смягчить того обстоятельства, что я на 6-й или 7-й день одумался и стал давать чистосердечные показания. А как же то, что Бухарин заставил отца сознаться на очной ставке? Это было в феврале. Это ни в коем случае не уменьшает и не облегчает в какой-либо степени мое падение. Дальше я вам скажу, что я никак не хочу прикрываться Бухариным или правотроцкистским блоком. Но я должен сказать, что наша националистическая программа значительно обогатилась и активизировалась на контрреволюционные действия именно благодаря сидящим здесь со мной участникам правотроцкистского блока и особенно его правой части под руководством Бухарина и Антипова. Нам дано совершенно справедливое звание врагов народа, предателей Родины, шпионов, убийц. Я все, что знал, раскрыл. Всех участников преступлений назвал и сам себя разоружил. Поэтому, если что можно сказать в свою пользу, прося о защите, о пощаде, так это то, что я сейчас раздетый человекоподобный зверь. И тогда, в 1955 году, в газетном зале исторической библиотеки, и сейчас мне страшно читать эти слова. Вернее, тогда было страшно читать. А сейчас страшно переписывать в книгу об отце. Так вот, слова, которые приведены в стенограмме, страшны и важны. А был ли на процессе в день, когда произносились последние слова, мой отец или его двойник, совершенно несущественно. Между строк. Жить надо долго. Это я понял не так давно. Стоял я в старом московском крематории возле многоячеистого шкафа, где в одной урне уместился прах моего деда, по матери его жены, моей бабушки, которую я почти не помню, и еще прах моей бездетной тети Наде, сводной сестры матери. Где-то совсем рядом вдруг заиграл орган. Потом я услышал еще скрипку и виолончель. Кого-то хоронили. Я часто бывал здесь. Но то ли музыка так подействовала, то ли мысль пришла страшная. Я заплакал. Я плакал, потому что впервые, будучи уже сам отцом, понял, в каком горе погибал мой отец. Я плакал о том, что нет загробной жизни, что мой отец, когда его вели на расстрел, провидел только часть моей судьбы. Только самое плохое — сиротство, гонение в школе, опасность специального детдома, попытки вовсе стереть с лица земли весь род и крамах, о чем громогласно заявляли с трибун в конце 30-х годов. Да, это была не тайная цель, а запечатленная в миллионных тиражах газет задача. Отец мог провидеть и лагеря, в которых я должен был дойти и погибнуть. А моя мать... Что она могла думать о будущем своего очкастенького, рыхловатого, не слишком трудолюбивого и не очень-то способного, судя по школьным отметкам, сына? Что она могла думать обо мне, когда ее вели на расстрел? Что она думала, когда в нее целились? В моем доме нет ни одной вещи, принадлежавшей отцу или матери. Но вот зимой 88 года пришла бандероль из Ленинграда от некой Марии Николаевны Савиной. Фамилия вначале ничего мне не сказала. Я отложил бандероль в сторону, а потом, читая какое-то деловое письмо, вспомнил, вернее предположил, не родственница ли это тети Лизы, нашей домработницы в Ташкенте. В соответствии с поздними представлениями о людях из обслуги видных партийных работников, а также под того, что тетя Даша, служившая у дедушки, недолюбливала тетю Лизу, как теперь понимаю, ревновала ее, ибо сама любила нашу семью как родную до самой своей смерти, я одно время думал, что тетя Лиза была приставлена к нам ГПУ. А в детстве я очень ее любил. Любил ее рассказы о ее родном Угличе, а еще больше за то, что она читала мне перед сном интересные книжки «Маугли», романы Жюля Верна, что-то очень красивое и сентиментальное из чтеца-декламатора. В начале 60-х годов тетя Лиза написала письмо в адрес деда, нашла меня, чтобы получить письменные подтверждения о работе в нашей семье. Нужно было для стажа, для пенсии. Жила она в Ленинграде. Я поехал туда. «Тетя Лиза», — сказал я, — «ты напиши, что надо, а я подпишу». «Камилушка, милый, как же напишу, когда неграмотная?» «Как ты неграмотная? Ты же мне все детство книжки читала, разучилась, что ли?» «Читать-то я научилась давно, а писать не умею совсем, только фамилию». Справку я написал, проследил за исходом борьбы за пенсию и еще какие-то документы добыл для нее, но больше не встречался. А она о себе не напоминала. «Прости меня ради Бога, милая, верная, преданная тетя Лиза Соловьева». Вскрыл бандероль. Там была кремовая, из хорошего репса, художественно отстроченная панамка с шелковой коричневой ленточкой. А в письме, приложенном к бандероле, Мария Николаевна объяснила, что она очень плохо себя чувствует, собирается помирать и боится, что самую дорогую ей вещь после смерти выкинут. Вот почему она решила с панамкой расстаться. Как я уже писал, мы с отцом уехали в Москву в конце августа 37-го, а мать арестовали 5 сентября в наше отсутствие. Тогда же, рассказывала тетя Лиза племянница, в доме отключили телефон, был обыск, изъяли много книг, писем, фотографий и оружие отца. Пистолеты, винтовки, охотничьи ружья, которых в доме было много. Несколько комнат опечатали. Когда маму увели, на полу тетя Лиза увидела эту панамку и взяла ее на память. Это единственная вещь, которую она потом вывезла из Ташкента. Сначала тетя Лиза уехала в Углич, потом с племянницей в Ленинград, попала в блокаду. Ходила строить укрепление, едва осталась жива, но панамку хранила. Умерла тетя Лиза 20 лет назад и поручила племяннице панамку беречь. Мария Николаевна человек интеллигентный, работала на важных должностях, вдова фронтовика, мечтает перед смертью поглядеть на меня, а то видел лишь однажды по телевизору. Все собирается в Москву, да очень плохо передвигается, тяжелый полиартрит. Она пишет, что тетя Лиза после войны стала очень верующей. И вряд ли в Ленинграде есть хоть одна церковь, где бы тетя Лиза не ставила свечек, где не молилась бы о моих отце и матери, а особенно о моем здравии. Может, потому, — пишет Мария Николаевна, — ты и остался живой. Мне невыносимо тяжело перечитывать письмо Марии Николаевны. А когда вновь читаю, то с какой-то неведомой прежде силой хочу верить в существование жизни по ту сторону смерти. Моя жена Ольга взяла в руки кремовую панамку, долго рассматривала и сказала: «Что же это за страна такая, когда от человека остается одна панамка?» Она думает, естественно, о своей стране, а не о других, где подобное тоже бывало. Я стою и плачу в крематории, где находится прах моего деда, а где похоронены отец и мать. Я плачу потому, что нет загробной жизни. А мой дедушка Лев Захарович, может быть, он верил в нее? Как он там? Что знает обо мне? В 37-м он лишился единственной дочери, любимого зятя, но жил, на удивление всем, мужественно, стойко, гордо. Он верил в добро и преклонялся перед учением Льва Толстого. Вслух, сдвинув толстые очки на лоб и уткнувшись коротким носом в страницу, он читал мне сказку «Чем люди живы». Еще он читал мне «Шолом Алейхема» и рассказы о том, как играли в театре Михоэлс и Зускин. Когда меня пришли забирать, дед не суетился, сосредоточенно укладывал в наволочку разрешенные вещи, не забыл зубной порошок и щетку. Шестеро в шинелях с оружием и погонами, плачущие понятые. Дед был известным врачом, блистательным диагностом, имел элитарную клиентуру, которая хорошо оплачивала его труд. А всех в округе своего бывшего врачебного участка дед лечил бесплатно. Понятые сами лечились у него, и детей их дедушка спасал от скарлатины, дифтерита, ангины, пневмонии. Понятые плакали, жалея его и меня, а дед старался ничего не забыть, но не боялся предвидеть, что меня берут надолго и увезут далеко. Я спросоне думал, что это все ошибка, а дед знал, что в этом деле ошибок не бывает. Он очень многое понимал. Не знаю, откуда бралось это понимание, но четко помню, как в мае 41-го он сказал, что скоро будет война с немцами. Не помню, поцеловал ли я его, когда меня уводили. Кажется, я спешил. Дед очень надеялся, что в честь победы объявят амнистию, и его несовершеннолетний внук будет освобожден. Амнистия была для воров, грабителей, насильников, растратчиков и мошенников. Враги народа и дети врагов народа под амнистию не подпали. Представляю себе горе старика по его утешительным письмам ко мне в лагерь. Так вот, вскоре после этой амнистии, летом 45-го, дедушка нес на почту продуктовую посылку, чтобы подкормить едва не умершего в лагере с голоду единственного внука. Он нес посылку, в которой были ленд-лизовские консервы, сухари и сахар. Ему было 76, и он очень плохо видел. Он нес посылку, переходил улицу, и его сшибла какая-то военная легковая машина, сшибла и скрылась. Много людей видели это. Дед умер в тот же день, но до самой смерти был в сознании. Что он думал обо мне? А посылку я получил. Ее отправила соседка, тетя Даша. Орган, скрипка и виолончель. Я стою у высокого стеллажа с фаянсовыми урнами и плачу. Сердце мое сжимается, у горла ком от жалости к близким, к отцу, к матери, к деду. Если бы они могли видеть меня теперь, видеть таким вот, нет, не плачущим, а вполне респектабельным жителем столицы. Вот я, лениво приподняв руку, остановил сверкающую новую машину, сел в нее и, только усевшись на ковровое сиденье, понял, что сослепу остановил не такси, а левака. Может, им оттуда сверху тоже не видно, что это не моя машина. Вот бы они порадовались. А дальше все правда. Я еду домой, в свою четырехкомнатную квартиру. Если бы отец и мать знали, что я переживу их возраст, что у меня будет любимая жена, удивительная дочка, гостеприимная теща, боже мой, как мало они могли надеяться, что я вообще останусь жив. Нет, они не виноваты. Никто не мог бы предположить. И прокурор, не то Трофимов, не то Тимофеев, жалея меня, сказал в 51-м году: «Я знаю, что вы не виноваты». И он, кивок в сторону следователя, знает, что вы не виноваты. Но вы будете сидеть всю свою жизнь. Зачем я пишу об этом в книге об отце? Да за тем, чтобы нынешние отцы думали о своих детях. И самое главное, я пишу, выполняя свой долг перед Родиной. Только память — основа сознания. Только память о прошлых наших ошибках может предостеречь от ошибок сегодняшних и завтрашних. Поезд можно остановить, если он идет не слишком быстро, если уклон не так велик. Может быть, не надо трогать поезд с места, если путь не тот. Наконец, в поезд можно не садиться, пока в него не загоняют силой. Думаю о 37-м. Уверен, что очень малое число его жертв за год или за два могли полагать, что навсегда исчезнут с лица земли, что дети их отрекутся от родителей, что родственники не пустят их на порог. Им казалось, что несправедливость справедлива. Мой отец был из другой породы. Он хотел остановить поезд, но было поздно. Читатель, если у тебя есть дети и внуки, читай эту книгу как предостережение. И не думай, что судьба твоих детей сложится так же удачно, как моя. Мне несказанно повезло. Я остался жив, хотя, как и многие миллионы ни в чем не повинных людей, был обречен на смерть. Я остался жив и обязан рассказать об этом. Вот почему я пишу о том, что помню, что знаю. Дело моего отца. Количество мелких в масштабе великих преобразований несправедливостей множилось. К ним привыкали, к ним относились как к жертвоприношениям Минотавру. 37-й знаменателен тем, что его жертвы в своем чудовищном большинстве не подходили ни к одной из групп, погибавших раньше, но шли вслед за ними и погибали вместе с ними. Когда я думаю об этом, то чаще всего вспоминаю наркома внутренних дел Узбекистана Загвоздина. Звали его, кажется, Николай Алексеевич. Был он комиссаром госбезопасности какого-то ранга, а раньше, как мне говорили, матросом. Летом 37-го он часто бывал у нас дома и на даче. Иногда они долго вдвоем с отцом играли на бильярде, и оба были одинаково мрачными. Не помню я никакой враждебности между тем, кто ждал ареста, и тем, кто ждал, когда ему дадут приказ об аресте. Загвоздин погиб. Помню, как он мрачнел и мрачнел в то лето. Не знаю, есть ли у него дети, есть ли внуки, как пережили они то время, что они думают про это. А лето 37-го года в Ташкенте было страшным. Спешно уехал в Москву искать правду, снятый с работы председатель совнаркома Узбекистана Файзулла Ходжаев. На место Ходжаева был назначен новый председатель Совета народных комиссаров Абдулла Каримов. Я упоминал о нем. После ареста он выбросился из окна. Он принадлежал к породе черных узбеков. Был очень смуглый, крепкий, уверенный в себе человек. Абдулла Каримов был другом моего отца. В газетах появились статьи о новом председателе Совнаркома, его большой портрет, а через 2-3 недели после этого Каримова арестовали. Был арестован и давний друг отца Акбар Исламов, рабочий наборщик в 1917 году, потом активный коммунист, человек по тем временам весьма образованный, и до того красивый и обаятельный, что, учась в Москве, увлек красавицу-грузинку, женился на ней и родил сына Тимура. Это единственный узбек, который так хорошо знает грузинский язык и обычаи. Тимур по-русски говорит с красивым грузинским акцентом и поднимает тосты за то, чтобы наши отцы на том свете дружили так же, как они дружили на этом. Вместе с Каримовым и Исламовым почти одновременно арестовали еще 2 членов ЦК Узбекистана. Отец позвонил Сталину. Знаком его близости к Сталину всегда было то, что отца беспрепятственно соединяли с ним. Отец позвонил Сталину и сказал, что он не понимает действий НКВД, ибо Абдулла Каримов человек вполне проверенный, безупречный и не может быть замешан ни в каких контрреволюционных делах. Не знаю, говорил ли отец о других, но о Каримове точно. Я не знаю, что отвечал ему Сталин. Знаю за то, что после этого разговора, кажется, в июле 1937 года или в августе, отца со Сталином больше не соединяли. Отец знал, что это значит, и не сомневался, что теперь и самого его арестуют. Где-то в августе учительница музыки пожаловалась отцу, что я ленив и непослушен. Я действительно был ленив и непослушен. Отец позвал меня к себе в кабинет и долго, с какой-то тревогой, втолковывал, что я должен учиться, что я должен научиться работать, что я должен приготовиться к трудной самостоятельной жизни. Ведь мало ли что может случиться. «Ну что может случиться?» — спросил я у папы. «Мало ли что», — сказал отец. «Ну а вдруг я помру?» «Мама будет», — ответил я. «У меня выработался иммунитет к воспитательным разговорам». «Ну а если мама помрет?» Предположение показалось мне невероятным. Казалось абстрактной задачей. Книги про сирот я читал и сказал, тогда я буду вещи продавать. Отец махнул рукой. В конце августа он сказал моей няне Лиза, собери Рыжкины учебники и одежку. Он будет жить у дедушки в Москве. Я страшно обрадовался. Дедушка меня баловал, а отец держал в строгости. Я и не задумался тогда, почему это отец отправляет меня из Ташкента в Москву. В этом не было резона. Я и не искал его. Думал, что мне повезло. Мы ехали салон-вагоном. Вместе с нами ехали несколько партийных работников из ЦК Узбекистана. Кто на курорт, кто просто в Москву по делам. Ехала и секретарша отца Лена. Мы с Леной играли в подкидного дурака, а отец со своими товарищами в преферанс. Однажды он послал меня в свое купе не то за карандашом, не то за бумагой. На письменном столе я увидел ужасную картину. Флакон с одеколоном упал, притертая пробка выпала. Одеколон растекся по столу и залил удостоверение члена ЦК ВКПБ. Отец очень дорожил и гордился этим удостоверением. А тут я увидел, что буковки на нем расплылись, чернила затекли,
и фотокарточка намокла. В страхе я прибежал к отцу. Я боялся, что он подумает, что это я опрокинул флакон. Отец только рукой махнул. А, пусть. Странно было и в Москве. Отец никогда не баловал меня, а тут вдруг проявлял ко мне особую нежность. «Лена», — сказал он, — «вот вам деньги. Походите по магазинам и купите рыжки игрушек. Какие он захочет, такие и купите». Мы ходили с Леной по магазинам. Там была масса игрушек. Мне нравились многие. Но я не решался попросить их. Я боялся, что отец скажет, как говорил часто, ну и Барчук. Просто безобразие. Особенно мне приглянулся гоночный заводной автомобиль с рулем, поворачивающим колеса. Он был цвета кофе с молоком. У него были резиновые шины, настоящее ветровое стекло и черные сиденья, похожие на кожаные. Как сейчас помню, автомобиль этот стоил 30 рублей. Я не решился сказать Лене, чтобы она его мне купила. Мы долго ходили по магазинам и вернулись в Метрополь к вечеру. От шума и массы впечатлений у меня началась сильная головная боль. Я страдал тогда мигренями. Этот номер в Метрополе я вспоминаю часто. Это были три комнаты и холл. Кабинет выходил окнами на бензоколонку. Угловой с фонарем. Отец заказал обед в номер. Он непривычно суетился, спрашивал меня, что я хочу есть. Меня никогда не спрашивали, чего я хочу. Считалось необходимым приучать меня есть все то, что едят другие, только так. «Чего ты еще хочешь?» — спрашивал отец. «Ну, говори, говори, чего ты еще хочешь?» И я решился сказать, что я хочу еще лимонную воду. Я имел в виду лимонад, который в Ташкенте почему-то назывался лимонной водой. «А мороженое? Хочешь мороженое?» «Хочу», — сказал я. «Какое ты хочешь мороженое?» Отец назвал, читая меню, несколько сортов, о которых я и представления не имел. «Хочешь шоколадное с орехами?» Лимонная вода превзошла все мои ожидания. Отец не мог догадаться, что я просил лимонад. Подали графин лимонного сока с кусками льда. Подали мороженое с миндалем. А у меня все сильнее болела голова. Отец увел меня в угловую комнату, как раз в ту самую, где фонарь, посадил к себе на колени, стал целовать меня и плакать. Был вечер. Свет он не зажигал. Темная мебель, черный диван. Отец плакал и целовал меня. У меня дико, нестерпимо болела голова. «Рыжка», — говорил он. «Что бы ни случилось со мной, помни, что я всегда был честным человеком. Я всегда был честным коммунистом, ленинцем, Рыжка», — говорил он мне. «Я хочу подарить тебе что-нибудь на память, потому что, наверное, мы больше с тобой не увидимся». Сначала он хотел подарить мне свои очень плоские вороненые карманные часы, а потом подарил перочинный ножик о 14 лезвиях. Этот нож у меня украли, когда я был учеником ремесленного училища. С номером в Метрополе связано еще одно воспоминание. Отец разговаривал с кем-то по телефону. Телефон был старомодный, с тонкими рычажками, на которых лежала трубка. Отец разговаривал, сердился, что-то доказывал, нервничал, а потом смаху ударил трубкой по рычагам. Никелированные рычаги разошлись в разные стороны. Человека, с которым отец разговаривал, он называл Николай Иванович. Видимо, это был Николай Иванович Ежов, потому что Николай Иванович Бухарин уже был арестован. В той угловой комнате отец разговаривал со мной долго. а у меня все сильнее болела голова, и я никак не понимал того, что говорил мне отец. Он просил меня не верить тому, что будут о нем говорить и писать. Просил меня слушаться дедушку и хорошо учиться. Научиться работать, потому что я очень ленив, и это ужасно. Сейчас, вспоминая все это, я с болью думаю, сколько горя я причинял своему отцу тем, что, расставаясь со мной, он не был уверен во мне, не знал, получится ли из меня человек. Мою дочь зовут Анной. Она А. Икрамова. В ее комнате на видном месте фотография памятника Акмалю Икрамову, деду. Она московская девочка, теперь уже студентка. И в хорошей школе училась, в прекрасной английской школе. Это близко от нашего дома. А в эту школу не ленятся возить детей издалека. Директор – замечательный педагог. Он до сих пор любит и помнит нашу дочь. Всегда спрашивает про нее, зовет Анютой. В этой школе переполох. Говорят, в ней будет учиться американка, которая совсем не знает русского языка, дочка Светланы Иосифовны, внучка Сталина. По знакомым коридорам дочкиной школы будет ходить девочка-американка с русским именем Ольга. В этом же буфете будет на переменах жевать пирожки и бутерброды. Вот ведь какая выходит история. Две внучки почти ровесницы, обе в джинсах и кроссовках. У одной в комнате фотографии памятника, человек с раскинутыми добрыми руками и надпись на цоколе «Акмаль Икрамов», а у другой? У нее может быть огромная коллекция фотографий памятников, стоявших на всех углах и во всех скверах всех городов нашей страны и во многих других местах. Сегодня день рождения Олиного деда, ему 105 лет, и мне сказали, что Олю ее мама увозит в Грузию. Значит, будет она учиться в другой школе. Но и в той школе сойдутся судьбы совсем разные, из которых сложится завтрашний день страны. Моя дочь гордится своим дедом. Интересно, будет ли Оля гордиться своим? Это очень важно. О приезде Светланы с дочерью, о школе номер 45, я писал 21 декабря 1984 года. Переделывать в прошедшее время уже не могу. Зачем и кому, для какой нелепой или страшной цели нужно было выманивать к нам эту больную, несчастную пожилую женщину с дочерью? Сознаем ли мы это как часть замысла реставрации сталинизма, реально грозившая стране и народу будущее? Слышал, будто Светлана, вновь оказавшись на Западе, не собирается писать книгу о своем втором пришествии, а ее дочка вела дневник и, возможно, будет его публиковать. Интересно, что увидела и поняла девочка-подросток в Москве и в Грузии. Недосужий интерес, хотя, как сказано в удивительном и загадочном последнем слове Николая Ивановича Бухарина, все это плюс к вам перфектум, давно прошедшее. А вдруг нет? Только теперь понимаю, что подарки, которые мы не купили тогда, в сентябре 37-го, предназначались к моему дню рождения. 10 сентября мне исполнялось 10 лет. Кажется, вечером того дня мы провожали отца из Москвы в Ташкент. По дороге остановились возле здания на площади Дзержинского. Отец зашел в боковой подъезд, вышел оттуда скоро, и в молчании мы доехали до вокзала. Люди, провожавшие отца, были хмурыми и молчаливыми. Его вагон был не в самом хвосте состава. К нему прицепили еще один салон-вагон. Потом я узнал, что в нем ехал Андрей Андреевич Андреев. узнал и то, что вез он с собой письмо, датированное 10 сентября 1937 года. Пленуму ЦК КПБ Узбекистана, ознакомившись А. с показаниями арестованных Бухарина, Хаджаева, Разумова, Румянцева, Полонского, Хаджанова, Антипова, Рыскулова, Б. протоколами очной ставки товарища Икрамова с Бухариным, Хаджаевым, Антиповым, Разумовым, Румянцевым и В. заявлением товарища Икрамова, ЦК ВКПБ установил, что, первое, товарищ Икрамов не только проявил политическую слепоту и близорукость в отношении буржуазных националистов, врагов узбекского народа Хаджаева, Хаджанова, Балтабаева, Таджиева, Каримова и других, но иногда даже покровительствовал им. Второе. У товарища Икрамова, по-видимому, были связи с руководителями троцкистско-правых групп в Москве, Бухарин, Антипов и другие. ЦК ВКПБ постановляет: первое. Предложить пленуму ЦК КПБ Узбекистана обсудить вопрос товарища Икрамова и сообщить свое мнение ЦК ВКПБ. Второе. Командировать члена Политбюро ЦК ВКПБ товарища Андреева для разъяснения вопросов, связанных с настоящим письмом. И. Сталин, В. Молотов. Поезд тронулся. В руках у меня остался последний подарок отца — зеленый свитер без рукавка. Потом из него сшили шарфик, который передали мне в тюрьму, чтобы я не простудился, когда отправят на север. Конец книги. Ноябрь 1989 года. Читал Александр Андрианов.